Москва. 94.8 FM.
Это радиостанция «Говорит Москва», четверг, 14 декабря, сейчас 16 часов 13 минут. Меня зовут Юрий Буткин, здравствуйте. Пресс-конференция Владимира Путина завершилась. Итоги года подводил президент Российской Федерации. Это была совмещенная прямая линия и пресс-конференция. Продлилась она 4 часа 4 минуты. Ответил он на 67 вопросов. Это цифры, которые не мы тут считали, это уже РИА Новости в качестве срочного сообщения эти цифры приводят. Из того, чем закончилась пресс-конференция, высказывание Владимира Путина, надо верить, великий русский народ, в этом, по его мнению, залог успеха страны. На вопрос о том, какой он дал бы совет себе прежнему, верной дорогой идете, товарищи, это было так сказано. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, смс-портал плюс 7 925 48 94 8, телеграм говорит МСК-бот. По поводу того, что это было, о пресс-конференции и прямой линии, мы будем говорить примерно через час, но сейчас тоже подведем какие-то итоги. Главные новости этого дня в ближайшие 45 минут в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас либо в Телеграме, либо на Ютубе, либо ВКонтакте.
В движении.
Следим за тем, что творится на московских дорогах. Пятибальные пробки там прямо сейчас. Шестибальные нам обещают к 17 часам. А потом 2 часа семибальных пробок в 6 и в 7 вечера. Обратите внимание, что главные проблемы сейчас это такие традиционные истории. Третье транспортное кольцо между Беговой и проспектом Мира. Причем сегодня и в ту, и в другую сторону. Это внутренний МКАД от Новой Риги до Ленинградки. И перед Ленинградкой внешний МКАД тоже замедляется. Но тут пробка значительно меньше. Еще бордового цвета сложности в районе Белой дачи.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Итак, мы следим за новостями. В ближайшие 20 минут мы будем говорить о том, как прошла прямая линия Владимира Путина, первые итоги. Но еще раз напомню, главные итоги мы будем подводить через час в рамках программы «Своя правда». Первая тема, значит, это итоги прямой линии Владимира Путина. Вторая – это сообщение о том, что в Российской Федерации собираются запретить уменьшенную упаковку социально значимых продуктов.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, ленты новостей забиты цитатами из Путина. Для мигрантов надо создавать человеческие условия. Путин рекомендовал молодежи ставить амбициозные задачи и беречь честь с молоду. Путин заявил, что предостерег бы себя образца 2000 года от излишнего доверия к Западу. Все это я цитирую по лентам информационных агентств. Но итоги года с Путиным завершились. Они продлились более 4 часов, совмещенные прямая линия и пресс-конференция. Прокомментировал Путин более 80 обращений и вопросов от граждан и журналистов. В 2020 году совмещенные прямые линии и пресс-конференция уже были, то есть в этом году, как в 2020 году, но тогда было 4 часа 30 минут, сегодня чуть меньше. Рекорд по продолжительности прямой линии как отдельного формата был поставлен 10 лет назад. Это немножко арифметики, 4 часа 47 минут. Большая пресс-конференция была самая длинная в 2008 году, и тогда длилась 4 часа 40 минут. В этом году, напомню, совмещенные прямая линия и пресс-конференция длились 4 часа 3 минуты. 7373948 – это телефон прямого эфира. СМС-портал плюс 7 925 48 94 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Мне понравилось, что Путин продемонстрировал уверенность, несмотря на крайне сложную обстановку. То, что мне хотелось бы, так сказать, пожелать более ясного понимания с его стороны, это проблема, во-первых, нужна молодежи. Вот он там сказал, что вот давайте там проявлять инициативу, там рожайте больше детей. Но нужна поддержка государственная. То есть вот молодежи, чтобы иметь большие семьи, нужны большие квартиры. Да, сейчас у нас какие-то...
Так он же говорил о поддержке. Или вы полагаете, что все-таки эта поддержка не того уровня?
Поддержка должна быть такая вот на уровне создания новых институтов.
Новый институт строительства, извините.
Вот в горбачевские времена были МЖК, молодежные жилищные комплексы, да, ребята организовывали, сами строили себе жилье. Вот,
и часто не достраивали, была такая история.
Сейчас, да, вот запредельно высокие цены, вот, с материалами проблемы. У молодежи есть желание много создавать, надо поддерживать ее, вот, в смысле, обеспечить организационно все их инициативы, и вот и квартиры. Там не двух-трехкомнатные, а пятикомнатные. То есть, если два ребенка в доме, то тогда, значит, для папы, там, для мамы.
Но вот, подождите, вот вы опять так же, то есть, ну, тогда и другие скажут, подождите, если за двух детей пятикомнатная, почему у меня за одного ребенка всего две комнаты?
Ну, надо думать, в общем, выходить на эти нормы. Вот второе я хотел сказать из своей профессиональной области. Вот проблема искусственного интеллекта. Когда вот ему двойника показали, он сказал, что это нехорошо, должен быть я один. Проблемы очень сложные. То есть надо развивать совершенно, так сказать, фундаментальные новые направления. А вот анализ безопасности интеллектуальных систем. Никто в мире этим серьезно не занимается, поверьте мне, как профессионалу. Вот. Нужны новые научные направления, новые учебные программы. Вот, это, в общем, он, мне кажется, недостаточно глубоко.
Ну, в целом понравилось. Хорошо, политический советник, политолог Сергей Маркелов к нам присоединяется. Сергей Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, с вашей точки зрения, вот как можно охарактеризовать прошедшие 4 часа?
Слушайте, да, охарактеризовать как? Хорошая, нормальная, ровненькая история. Минимум эмоциональности, если эмоции были, то только как бы от нуля в плюс. Как бы нервозности не было, а дергающих вопросов не было, таких, что прям триггерило. Вот, из каких-то контентных особенностей, ну, то есть, условно говоря, как бы по-прежнему вот эта модель более углубленная такой политической психотерапии для страны, они нормальны. Уверенны, спокойны, расслаблены достаточно, но при этом абсолютно контролирующие ситуацию, в большинстве вопросов разбирающиеся достаточно глубоко. Кстати, ну, сегодня надо дать должное, мало было вот этой как бы жонглирование цифрами глубокими, потому что чем точнее цифры, тем больше вопросиков к цифрам и было. Сегодня вопросы так как бы так цифры прошли более-менее сквозняком. Еще один момент важный, это то, что для меня, например, заметно было как для эксперта, это то, что совершенно практически была выключена история, связанная с субъектностью регионов. Кроме Татарстана практически ничего не отметили. Я имею в виду вот тот уровень власти, который иногда цитировался. Там губернатор что-то хорошо сделал, там что-то сделал. Этот блок как бы тоже ушел. То есть субъектность регионов была заменена словами «я знаю», «мне писали», «я говорил», «встречался» и так далее. Вот, то есть вот эта субъектность ушла. Обычно было. Что еще из такого совсем заметного? Понятно, что три темы, которые были угаданы всеми заранее, понятно, блок по СВО в широком смысле специальной военной операции, понятно было со всех сторон, и понятно, в какую сторону были вопросы. Это по уравниванию, как бы к универсальному такому шаблону, как реагировать на участника операции, помощь, поддержку. То есть роль государства, как бы свежая новая роль государства через это событие. Вот. Второе большое направление, это, безусловно, какие-то точные вопросы глобальной инфраструктуры, например, дороги, там, Восток и так далее, и так далее. И третья тема была, третья именно так по рейтингам, это вот такие точечные сигналы по геополитике, то есть точные сигналы во внешний контур.
Ну вот, если говорить о точечных сигналах, и причем не только в геополитике, обычно ведь именно на это обращают внимание после подобного рода пресс-конференции и прямых линий. С вашей точки зрения, что было сегодня?
Во внешнем контуре?
Не только во внешнем контуре. Вот эти вот намеки на что? Вот, например, многие заговорили о том, что должен быть какой-то намек в том, что он говорил про ту же журналистку Баязитову.
Журналистку что?
Журналистку Баязитову, когда он говорил о том, что... То есть, когда с ним обсуждали эту тему, и, следовательно, мол, как-то разрешится эта ситуация после прямой линии. Вот что-то подобное можно еще как примеры привести?
Ну, как примеры привести, по крайней мере, смотрите. Он впервые, мне кажется, точно обозначено было, когда перечислялись там, например, проблемы энергоснабжения Европы. Да, так сказать, американцы виноваты. Вот вам точка, так сказать, американцы взорвали северные потоки 1-2 нитки. Вот дальше. Очень четко была показана позиция наша по таким болтающимся, сомневающимся бывшим нашим странам, это Армения, Молдавия, да, как бы вопросики снялись, и видно, как президент как бы дал оценку этим позиции той и той стороны. Вот. А то, что было, например, смотрите, безусловно, была двусмысленность. Какая, например, с точки зрения вот то, что вы сказали, пример привели. Я приведу пример по абортам, да. То есть внутри вопроса было два ответа. В ответ первый, да, как бы формально против, но как бы борьба совершенно в другом направлении с ними, не теми запретами, которые как бы вот сделали, а там традиционные ценности, семья, нижнее звено поликлиническое и так далее, гинекология и вот это вот все. Тоже, так сказать, понятное направление. По Байзитовой, по этим тоже, как бы, понятно, но опять двусмысленность. Это, к сожалению, никуда от нее не деться. То есть, с одной стороны, да, я сам удивлен, максималка, так сказать, 14-19 там за такие вещи, или, как он сказал, там тому замминистра, понятно, кого имели в виду.
Ну да.
Вот, да. И с другой стороны, тут же говорит, как бы, ну, а сделали же плохо, как бы, никто не отменял, как бы, правду закона. И, но при этом опять тут же и закрытие опять этого вот гештальта, вроде плохо или хорошо закон работает. У меня на столе, как бы, буду перечитывать уголовный кодекс, понимаете, да? То есть вот открытие, закрытие, открытие, закрытие. То есть в итоге то, что это запустит какой-то тренд, не вижу.
Хорошо, тогда еще один вопрос. Виталий 618-й. Понятно, что это не вопрос нынешней пресс-конференции или горячей линии. Эти вопросы и раньше задавались. Но все-таки, а это нормально, что президент вместе с вопросами, скажем, о геополитике решает проблемы дорог, сгнивших полов? Ну, вроде как есть же локальная власть.
А вот я вам как раз и говорю. Поймите, сама конструкция таких линий, она как раз и подразумевает, это не каждый раз задается... А что же Путин занимается, так сказать, этими разбитыми спортивными школами в Крыму, там, да,
ну, вот, да,
что показали деток и так далее. А что ж там, а при этом тут же сразу появляется министр Крыма, значит, по министру образования Крыма там ходит по миллиону рублей костюм женский и так далее. Так сказать, ей бы этим костюмом окна заткнуть. То есть, вы поймите, это будет извечная вот кошка за мышкой, мышка за кошкой.
Спасибо.
Видите, моя экспертная позиция, да. Алло.
Да, Сергей Маркелов, политический советник и политолог, был с нами на прямой связи. В Кремле прошла прямая линия. Ну, как в Кремле. Будем тогда говорить более точно. В Москве прошла прямая линия Владимира Путина. Мы будем продолжать обсуждать ее итоги в следующем информационном части после 17 часов по московскому времени. А прямо сейчас продолжаем.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Николай 445-й, когда обсуждался вопрос про Молдову и Армению, по интонациям президента было заметно, что это дело ему далеко не безразлично, и он это хотел показать. 123-й обратил на себя внимание в ответах президента повторяющееся выражение про сбои в работе правительства. Елена 465-я получила такое впечатление, мы стоим на пороге победы, причем победа у нее с большой буквы. 520-й, создалось впечатление, что там не элита журналистики собралась, какой-то сброд. Даже президент просил их быть потише. Это что, такой формат так задумано? 520-й, очевидно, впервые столкнулся с чем-то подобным. Ладно, еще раз напомню, мы вернемся к обсуждению этого четырехчасового события минут через 40 примерно. В прямом эфире гости будут голосования, но прямо сейчас давайте продолжим про новости этого дня. Уменьшенную упаковку социально значимых продуктов собираются запретить в Российской Федерации. Минпромторг, о котором, кстати, сегодня упоминал неоднократно Владимир Путин, и в этом смысле работает. Он готов рассмотреть возможность внесения изменений в общий технический регламент о безопасности пищевой продукции ЕАЭС. Производителям социально значимых продуктов запретят использовать упаковку уменьшенного объема. Будут разрешены только стандартные с округленными значениями. Указанные изменения вступят в силу, если будут приняты поправки в техрегламент о безопасности пищевой продукции, а Минпромторг уже готов рассмотреть соответствующие поправки. Так пишет сегодня газета «Известия». Ведомстве полагают, что отказ производителей от попыток манипулирования рынком подобным образом будет способствовать его прозрачности. Не очень понятно, в чем смысл прозрачности, если и говорить о непрозрачности в данном случае, то не каждый человек обращает внимание, собственно, что упаковка несколько меньше. Не 1 литр, а 0,97 или 0,93. А тут будет вроде как, но с другой стороны, понятно же и другое, довольно прозрачное последствие. Если все будут заливать уже теперь по литру молока, то все это молоко подорожает. Дмитрий Востриков, исполнительный директор Руспродсоюза. Дмитрий Владимирович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Итак, насколько реально, что уже в ближайшее время никаких 0,93 и 0,97 не будет, а все будут разливать, что называется, в литровую тару?
В ближайшее время мы ожидаем то, что реализуется, формализуется требование, что веса и литраж должны быть дискретными, вот, и закрепятся в нормативных актах. для того, чтобы пищевой промышленности перейти на новые виды упаковки, вот, ну, как новые, да, вот в этом дискретном порядке. В любом случае надо перенастраивать линии, заказывать новую этикетку, вот, и выработать желательно старую. Поэтому для безболезненного перехода наши участники оценивают, что потребуется где-то год.
Угу.
Теперь... Вот, поэтому в первую очередь государство должно сказать, что вот с 25-го года, там с января, там с февраля, вот мы переходим на честный литр, честный килограмм. И дать сигнал пищевой промышленности для того, чтобы освободить склады, товаропроводящую цепочку, полки магазинов, заказать новую этикетку, чтобы это было не скачкообразно, потому что так не перестраивается промышленность, вот, а постепенно и понятно для бизнеса.
Да, но ведь дальше мы столкнемся с проблемой, это ведь мы говорим о социально значимых товарах, дополнительное подорожание.
Ну, Росстат, наверное, зафиксирует, потому что некоторая корректировка, наверное, цены будет, вот, хотя она незначительная, и с учетом того, что у нас инфляция все равно идет, мы думаем, что это не будет сильно заметно для покупателя.
Mm-hmm.
Вот, главное, чтобы это переходило, по крайней мере, без дополнительных затрат, когда мы на полгода упаковку не самую дешевую выкидываем, вот, срочно бежим печатать, вот, а там очередь, и, соответственно, ажиотажный спрос, он подталкивает цены вверх, соответственно, упаковка получится дороже. Вот, главное, чтобы это как в природе проходило плавно, а не дискретно.
Спасибо, Дмитрий Востриков, исполнительный директор Руспродсоюза. Главное, чтобы не принимали решение о переходе на вот эту дискретную упаковку, где будет не 0,93, а только литр, или 0,5, или 0,2. Главное, чтобы это было время выработать уже готовую упаковку. Все, кто следил за сегодняшними выступлениями Владимира Путина, обратили внимание, как он говорил о том, сколько будет стоить с его точки зрения проезд от Москвы до Казани. Автодор, вот прямо сейчас, это срочное сообщение, молния подтверждает, столько и будет, сколько сказал Путин. Стоимость проезда по трассе М-12 от Москвы до Казани составит почти 4 500 рублей, то есть менее чем 4 500. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 14 декабря, сейчас 16:37. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за новостями, следим за московскими пробками, обсуждаем главные темы в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас либо в Телеграме, либо на YouTube-канале «Говорит Москва», либо в социальной сети ВКонтакте. Вы пишите нам либо через СМС-портал, либо через Телеграм, либо звоните прямо в студию без премодерации.
В движении.
Город сегодня едет, да нет, хотел сказать лучше, чем вчера, да нет, наверное, не так, но в целом все-таки цифры получше. 6 баллов прямо сейчас, 6 баллов обещают на 5 вечера, а потом 2 часа 7-бальных пробок, а в 8 вечера и вовсе 5 баллов. Мы к этому, знаете ли, за последние дни не то чтобы не привыкли, но бывало и хуже. Главные проблемы, которые видны, и тут я бы обратил внимание не на то, что обычно бывает, а на историю под названием «Северо-западная хорда». Московский скоростной диаметр, нет, это другое. Северо-западная хорда. В общем, до Сокола начинаются проблемы в районе станции метро «Октябрьское поле», именно в направлении, что называется, запада на восток. А потом в Коптеве начинаются снова серьезные пробки, это уже, соответственно, ближе к пересечению с московским скоростным диаметром. Вот там, имейте в виду, могут быть большие проблемы. Ну вот, к примеру, в районе пересечения с Михалковской улицей. Большие проблемы еще возникают и на других дорогах. В целом, напомню, в городе 6-бальные пробки.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Глава МВД напомнил главному депутату, председателю Думы Володину о моратории на проверки из-за рейдов по наливайкам. Глава МВД обратился в Думу с письмом по поводу рейдов, которые устраивают депутаты. Депутаты в ответ говорят о том, что мораторий на самом деле отменен. Так есть мораторий или нет на проверку бизнеса, который занимается реализацией алкогольных напитков и табака? Первая тема. Вторая тема, которую мы будем обсуждать через несколько минут, минут через 10, это новые изменения погоды. Как сообщается, циклон Ваня приходит в Москву и принесет до 30% месячной нормы осадков. Рекордные для первого месяца зимы полуметровые сугробы вырастут в некоторых районах столицы. Насколько это серьезно или это очередной повод попугать нас зимней погодой? Разговор об этом минут через 10. Срочное сообщение, которое прямо сейчас появляется. Госдума вместе с правительством работает над темой выравнивания статусов льгот и гарантий для всех участников специальной военной операции. Это заявление депутата Вяткина. Россия будет наращивать усилия по дальнейшему укреплению позиций в Латинской Америке. Это заявление Министерства иностранных дел Российской Федерации. Официальный курс доллара на завтра установлен на уровне 89 рублей 67 копеек. Евро 97,74. Это заявление Центробанка. Ну и еще одно заявление. Правительство Финляндии, как пишут СМИ, планирует снова закрыть все КПП на границе с Российской Федерацией, которые, напомню, после недолгого перерыва открылись только сегодня.
Поток. Успеем сказать главное.
Первая тема. Еще раз напомню, для ваших сообщений есть смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7-3-7-3-94-8. Код города 495. Наливайки. Депутаты чаще, как мне кажется, говорят об этом. Не знаю, насколько это действительно распространенная история на данный момент в Российской Федерации, но депутаты с этим борются. Борются до такой степени, что глава МВД уже обращается к председателю Государственной Думы Володину с письмом по поводу рейдов депутатов Государственной Думы по наливайкам. Колокольцев отметил, что на внеплановые проверки бизнеса наложен мораторий, а рейды могут создавать ложное впечатление о длительном бездействии полицейских. И вообще, как напоминает глава МВД, надзор за торговлей не функция полиции. Письмо есть, содержание письма пересказывают средства массовой информации, есть уже и реакция, например, один из депутатов, о которых в том числе говорил глава МВД, Султан Хамзаев в интервью радиостанции «Говорит Москва», например, сказал, что не существует уже моратория с октября, и есть соответствующее постановление правительства Российской Федерации, которое так или иначе отменяет до начала 2025 года вот этот самый мораторий на проверки тех предприятий бизнеса, которые занимаются реализацией алкогольных и табачных изделий. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Колокольцев приводит в письме, то есть он, по сути, жалуется на депутатов Володину и говорит, есть такая история, есть сюжет о проверке лицензированных торговых точек в Москве, реализующих алкогольную продукцию в ночное время, в которой принял участие депутат Бейсултан Хамзаев, «Единая Россия». По словам Колокольцева, Хамзаев ввел в заблуждение аудиторию телепрограммы, создав ложное впечатление о длительном бездействии полиции по отношению к продавцам алкогольной продукции. Министр напомнил, что контроль и надзор за торговлей не входит в компетенцию органов внутренних дел. Глава МВД попросил Володина довести до сведения депутатского корпуса позицию руководства страны о недопустимости вмешательства правоохранительных органов в предпринимательскую деятельность. Собеседники издания в Госдуме рассказали, что письмо разослали всем депутатам фракции «Единая Россия». Один из них пояснил, что депутатам поступает много таких писем, и это на самом деле рутинная работа. Закрыть надо все наливайки, а бизнесменов отправить на специальную военную операцию «Рыть окопы», пишет 144-й. То есть вы полагаете, что да, то есть участие в специальной военной операции должно быть наказанием. Это важная история, ну, в смысле того, чего вы хотите тогда от специальной военной операции. 342-й не понимает, в чем проблема того, что называется наливайками. Они что, запрещены, что ли? 859-й, Григорий, могли бы и просто так ходить выпивать. Зачем говорить, что они депутаты? Я думаю, что они не выпивают. 7373948. Телефон прямого эфира. Насколько это действительно серьезная проблема? Уж если вы пишете о том, что вот надо их все закрывать, это большая проблема. А в чем эта проблема? Можете описать? 7373948. Код города 495-й. Присоединяйтесь к нам. Хотелось бы понять, насколько это действительно серьезная проблема. Хотелось бы, если среди наших слушателей есть специалисты, услышать человека, который может подтвердить или опровергнуть. Просто у нас есть два взгляда. разных на реально существующее правовое поле. Министр говорит о том, что есть, соответственно, внеплановые проверки бизнеса, на которые наложен мораторий. Есть депутаты, которые говорят, что мораторий на внеплановые проверки бизнеса, если этот бизнес занимается реализацией алкоголя и табака, отменен до 2025 года. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Григорий говорит, кстати, что, ну, может быть, это в Петербурге так проблема, говорит, их очень мало. Или кого мало? Проверок мало? Депутатов или наливаек? Наливайка. Это так называют магазины у дома, которые торгуют алкоголем. Насколько я понимаю, об этом говорят депутаты. 7373948 продолжают приходить тем временем соответствующие сообщения о том, что... Ох, как интересно. Глава Карелии говорит, среди желающих пересечь границу с Финляндией есть мигранты, очередей нет. И тут же следующее сообщение со ссылкой на СМИ. Правительство Финляндии планирует снова закрыть все КПП на границе с Россией из-за наплыва беженцев. Во всяком случае, так пишет финская крупнейшая газета страны «Хельсингин Саномат». А вопрос все еще требует заключения канцлера юстиции, но политическая воля состоит в том, чтобы границу все-таки закрыть. Правда сказать, что вот этот наплыв беженцев, по данным пограничников финских, на полдень четверга, это 30 беженцев через два открытых пункта пропуска на границе с Россией. Возвращаемся к теме наливаек. Точнее, к теме того, есть мораторий на проверки бизнеса, который реализует алкоголь, или нет. Дарья Халтурина, член экспертного совета при правительстве России. Дарья Андреевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, тут получается спор какой-то идет между МВД и депутатами Государственной Думы. В МВД говорят, что рейды депутатов по наливайкам это неправильно, внеплановые проверки бизнеса под мораторием, а депутаты в ответ говорят, ну вообще-то было соответствующее постановление правительства в октябре 2023 года, согласно которому мораторий отложили чуть ли не до 2025 года. Это так?
Ну, мораторий ввели с начала вот этой вот всей ситуации на Украине, на проверки бизнеса всего, кроме тех, которые, соответственно, связаны с безопасностью, там вот как риски отравлений, там каких-нибудь и так далее. Вот. Потом были документы смягчающие, ну, по всей видимости, ситуация, так сказать, в серой зоне. Вот. Тут то ли можно, то ли нельзя. Но дело не в том, что вот я считаю, что МВД не должно так говорить, да, то есть даже если, например, такой мораторий существует в какой-то степени, да, необходимо добиваться его отмены полной, да, чтобы его просто не было. И, конечно же, МВД это тоже выгодно, чтобы не было наливаек, да, потому что у нас до сих пор где-то четверть преступлений совершается в пьяном состоянии.
Нет, подождите, все-таки тут важно же разобраться. Если депутаты приходят с проверками, я не знаю, как это называть, они имеют на это право или не имеют? Если, к примеру, есть мораторий, по идее, тогда не имеют права. Отмените мораторий, а потом приходите с проверками, и тогда МВД право.
Ну, по всей видимости, формально, скорее всего, право МВД, но по факту, но так сказать, по сути, оно не право, вот так сделаем.
Да, но тогда надо разобраться, в октябре месяце, когда соответствующим постановлением Мишустина так или иначе были внесены изменения того, как можно проверять бизнес, который занимается...
Нет, проверять-то можно, да, вопрос, какие будут последствия, да, то есть, просто, скажем так, может быть, можно прийти, но просто из этого не будет никаких административных последствий. Ситуация вот такая сейчас. Угу. А проверять может, вот депутат, вот я могу прийти с проверкой. И точно так же депутат в частном порядке может прийти с проверкой. Если там еще вы можете прийти с проверкой.
Это как? Подождите, я как гражданин Российской Федерации захожу в любой магазин, говорю, я пришел вас проверять, и они мне должны что-то показывать?
Нет, вы покупаете как тайный покупатель что-то, да? Вы приходите и покупаете ночью в наливайке, да, и фиксируете это. Вам не требуется никакого разрешения от министра внутренних дел, абсолютно. Угу. Вот. Другое дело, что министр, получается, что МВД говорит, что а мы с этим ничего не можем сделать, да, то есть мы еще есть или нет проверки, но у нас не хватает каких-то там разрешений, протоколов и так далее, да, то есть там, наверное, увязано все на Генеральную прокуратуру, как обычно, и так далее, на прокуратуру. Вот. Значит, надо прорабатывать все эти схемы. Если есть какие-то, я, честно говоря, удивлена вот этой ситуацией, если есть до сих пор какие-то препоны, их убирать. Конечно же, нужны нормальные проверки по всем магазинам алкоголем, чтобы были.
Подождите, тут еще один вопрос. Все-таки я пытаюсь понять ситуацию на данный момент. Участникам закупки, ну вот если читать в средствах массовой информации, вот с участием депутата Государственной Думы в том числе, они пришли, купили водку в ночное время, открыли водку им при этом на кассе, в магазин приехали полицейские, ну и так далее. То есть, а если... Тебе продают водку в ночное время, на кассе, правда, при этом водку открывают, я не знаю, это, видимо, как-то формально объясняется, но неважно. А дальше все равно полицейскому делать нечего? По-моему, ничего же не надо менять в этом смысле в законе.
Ну, здесь, понимаете, это закон, это как, это что вышло, то повернешь, как и вышло. По всей видимости, они считают, что им делать нечего. Надо провести анализ вообще законодательства, я удивлена, честно говоря, почему они так считают. Проверка уже, то есть проверка как бы запрещена или нет, да, то есть в любом случае частное лицо, депутат выявил уже факт правонарушения, он уже выявлен, вот, поэтому, видимо, они просто не хотят вот этим заниматься.
Скажите, и все-таки, вот я, честно говоря, за последнее время только из уст депутатов и слышу вот это определение наливайка, это действительно большая проблема в стране?
Это проблема большая, то есть у нас запрещена продажа алкоголя ночью, кроме как для кафе, для ресторанов и баров, да? А некоторые магазины делают вид, что они рестораны и бары, и продают ночью вот водку. То есть вот такая вот история, особенно это в регионах. И, конечно же, это сводит на нет вот эти ночные ограничения.
Понял, спасибо. Дарья Халтурина, член экспертного совета при правительстве Российской Федерации. Алла 24 рассказывает, что у нее в доме по ночам горячительное продают, всем известные полицейским наверняка. В магазине? Это важно. Максим 581. Работаю в частной компании, проверки нужны, так как только они, точнее, страх последствий таких проверок дисциплинирует бизнес. Насколько я понимаю, как раз в октябре не столько отменили этот самый мораторий на проверки бизнеса, но сказали, что если что-то не так, то тогда проверки возможны. 7373948. Николай 445 говорит, спасибо за объяснение, что такое наливайка. Почему-то был уверен, что так называются небольшие кафешки с дешевой водкой и закуской. 342. Ну, а теперь дальше. Сначала мы говорили, дай мораторий. Теперь надо отменить мораторий. В общем, не понять. 7-3. То есть, если кого-то правда отравили, значит, проверка должна быть в любом случае по заявке, потому что есть факт нарушение. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Москва, Алексей. Вот буквально этих выходных заходили вечером, уже где-то полторого, в частный магазин такой небольшой. Пиво без проблем, прям люди подходят, открывают холодильники, берут на кассу, проходят. А люди покупали водку, то есть говорит кассир, оставляйте деньги, я утром пробью, как бы как положено по часам, а водку перелили в баклажку от воды. Все прекрасно решено.
Ну, так как, а как бороться? С этим можно бороться?
Так вот как? Получается, я не купил, но я купил.
Я не купил. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день. Леонид, Москва. Ну, я как раз являюсь продавцом, в том числе и алкогольной продукции. Поэтому в розницу я имею в виду. Вот приведенный выше слушателям пример. Это чистая история, когда участковый с гарантией 99% получает мзду с этой точки продаж, потому что не знать о том, что у него на земле ночью торгуют алкоголем, он не может, соответственно, он это знает и покрывает. То есть это чистое преступление. Ну,
и все-таки закона, это ваше предположение, пусть даже на 99%.
Ну да, естественно, это мое мнение на 99%. Я допускаю 1%, что это как-то там иначе, но вряд ли.
Но смотрите, Николай, подождите, тут у нас... Леонид, извините, я тут Николая сообщение пытаюсь читать, поэтому немножко перепутал. Так вот, и Николай, и еще кто-то вам пишут, так надо запретить продажу алкоголя везде после 22 часов, и все.
Так она и так запрещена.
Вот.
Вопрос-то в том, вы понимаете, как бы вот запрещено же в машине ездить и не пристегиваться, правда?
Ну, правда.
Многие ведь так, ну,
да и без прав нельзя ездить.
Да и без прав нельзя ездить, да и ведь многие так делают, понимаете? И поэтому, то есть в этом смысле запреты не помогают, слишком прибыль высокая. Вот, это одно дело. Другое дело, что проверки, вот моратории и так далее, я хочу пояснить для слушателей, кто не в теме, по этому вопросу. Моратории только на плановые проверки, плановые. Но если у тебя в кафе кто-то отравился,
у тебя там написали жалобу в Роспотребнадзор на твое кафе, что, например, посетитель видел там, не знаю, таракана, ну, условно, то проверка все равно будет.
Потому что это Но это не будет проверка МВД, скорее всего. Это будет проверка Роспотребнадзора.
Ну, например, да, но точно так же МВД может проводить проверки плановые и внеплановые. Вот я просто хочу пояснить, что мораторий касается только плановых проверок, а вся внеплановая работа, вот как раз с такими случаями, как слушатель предыдущий сказал, то есть если вот он бы назвал адрес, например, то, наверное, там бы завтра была контрольная закупка, проверка и все дела.
Спасибо.
Это нормально, здесь нет проблем.
И все-таки проблема остается по поводу того, что по-разному, например, депутаты и сотрудники Министерства внутренних дел видят ситуацию под названием «Запрет на проверки, внеплановые проверки бизнеса».
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
321-я. Вы что, уверены, что депутаты — это истина в последней инстанции? Если бы я так был уверен, я бы не говорил о том, что у депутатов и у МВД разный взгляд на одну и ту же проблему. Алла, 24-я, жалуется на то, что вот рядом что-то такое продают по ночам. Потом говорит, а я сама отоваривалась пивом для соседки-алкоголички в ночное время. У нее была ломка, и нужно было срочно опохмелиться. Да, и вы пошли и воспользовались этой историей. А чего же тогда жаловаться, что это работает? У каждого найдется наверняка логичное объяснение, почему они идут и пользуются подобного рода магазинами. А теперь про погоду. В очередной раз мы будем говорить о том, что ожидает нас буквально через несколько часов. Циклон Ваня принесет в Москву до 30% месячной нормы осадков. В некоторых районах столицы вырастут рекордные для первого месяца зимы полуметровые сугробы. Это данные, которые привел ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Он говорит, значит, уже 2-4 миллиметра осадков выпало, значит, уже почти 40 сантиметров высота снежного покрова, а это в 2,5 раза больше положенной климатической нормы. А говорят, завтра к вечеру будет что-то совсем невообразимое. Анатолий Цыганков, начальник отдела в Гидрометцентре России, он к нам присоединяется. Анатолий Васильевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, когда что-то невообразимое, в смысле очень серьезного снега, нас ожидает, и насколько это действительно неожиданно?
Ну, ничего неожиданного нету. Если помните, последний циклон, который был с юга, с Крыма, он дал очень много осадков. Этот циклон поскромнее будет, вот, но с учетом того, что уже у нас 32 сантиметра снега есть, соответственно, по прогнозу от 10 до 20 сантиметров может по московскому региону выпасть, соответственно, будет высота уже 45-50 сантиметров будет. Это уже к понедельнику, к полудню, к пятнице, к полудню. Вот,
Этот рекордный снег, он начнется вот буквально с минуты на минуту тогда получается, если к полудню завтра?
Не с минуты на минуту, потому что мы слишком торопимся. Центр циклона над Кишиневым стоит, он движется в нашу сторону. На подходе у нас сейчас в район вот, Брянск, Калуга, теплый фронт, который связан с этим циклоном, и он уже дает осадки, но не очень сильные. Более сильные осадки подойдут к нулю часов, к полуночи, можно сказать. Если вот по графику смотреть, у нас получается в 0 часов, то есть уже на 15 число выпадет где-то около 1 миллиметра осадков. Самые сильные осадки около 3 миллиметров за час выпадут в 6 утра и в 9, с 6 до 9 утра. Mm-hmm. Вот, наиболее обильные. И закончится, по нашим расчетам, где-то к 18-19 часам завтрашнего дня.
Когда...
Наиболее сильно, как я сказал, вот получается с 3 часов ночи до 9 утра.
То есть завтра утром будет тяжело передвигаться с высокой долей вероятности?
Соответственно, службы, конечно, будут чистить, но в это время будет снег продолжать идти, и, конечно, будет на дорогах тяжело.
Еще до этого снега говорили о том, что уже его нападало, примерно как обычно в феврале бывает. А теперь что, уже совсем рекордный снег за все времена наблюдений?
Ну, смотрите, вот на сегодняшний день у нас рекорд идет 1919 год практически. И сегодня, завтра, послезавтра это 32-33 сантиметра снега высота. То есть мы сейчас подошли вплотную к этому рекорду 19 года, буквально 1 сантиметр не хватает. Если завтра у нас выпадет снег, утром мы посчитаем, значит, это будет рекорд после 19 года, будет самый высокий снег. Вот. Но он уже в воскресенье, понедельник температура поднимется днем до 0 градусов, даже до плюс 1-2, и этот снег будет оседать, и уже к числу к 19-му уже рекорда не будет, потому что он уже сляжется и будет меньше рекорда.
Вы сказали про 19-й год, я должен уточнить все-таки, какого века?
1919 год, да.
Спасибо. Анатолий Цыганков, начальник отдела гидрометцентра Российской Федерации, был с нами на прямой связи. Завтра утром лучше не выходить из дома, судя по всему, если есть такая возможность, потому что после полуночи нас ждет опять рекордный снег, который с видимостью до километра и менее, примерно так это звучит. Ну и вот, видите, дополнительные сантиметры для снежного покрова, который, судя по всему, уже завтра к утру будут абсолютно рекордными для всех, для всей истории наблюдения в Москве. Впрочем, долго это не продлится, уже выходные, к окончанию выходных этот снег начнет оседать под влиянием плюсовой температуры, которую как раз к концу недели здесь, в Москве, и ожидают. Григорий, почему-то из Петербурга, видимо, виднее, в Москве безобразно снег убирают, где мэр с лопатой. Да почему же в Москве, по-моему, как раз образно снег убирают, прекрасно, много очищено улиц. Руслан предлагает 544-й всем на лыжню отправиться. Ну, тут главное завтра как-то добраться утром до места работы. 672-й, как же мы любим рекорды, неважно какие, лишь бы рекорды. Да нет, мы ничего не любим, мы просто обращаем внимание на то, что такой снег, такой высоты снег, который завтра к 9 утра в Москве будет, не бывал в Москве никогда. Судя по всему, ничего подобного не было. А у нас будет завтра. Далее новости.